Глава седьмая. Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшими со станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут перед ним знакомые комнаты. Радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей, и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку. Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не спускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его. Он среди их, как в родной семье, а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи. Он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах, нет равного ему в силе, он — Бог. Но не таков удел. И другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные очи. Всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпуклые ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка с закружившуюся головою и геройским увлечением. Ему не позабыться в сладком обаянии им же исторгнутых звуков. Ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта, ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движение незамеченных насекомых, ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания, ибо не признает современный суд, что высокий, восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает сего современный суд, и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю, без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник останется он один посреди дороги, сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозное вьюга вдохновение подымется, изобличенный в святый ужас и в блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей. В дорогу, прочь набежавшая начала морщина и строгий сумрак лица. Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков. Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого 400 душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо, если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри», — говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою, — «какой у меня подбородок совсем круглый». Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо так, как был, надел софьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждениям русской натуры, и по-шотландски в одной короткой рубашке. Забыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу. Перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он счинить крепости, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен. Бойко выставил он большими буквами 1800 такого-то года. Потом вслед за тем мелкими «помещик такой-то» и все, что следует. В 2 часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а, может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждый из записочек как будто имел какой-то особенный характер, и через то, как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие коробочке, Все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге. Часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, а потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью. Ни одно из качеств мужика не было пропущено. Об одном было сказано «хороший столяр», к другому приписано «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения. У одного только какого-то Федотова было написано «Отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести. Казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердешные мои, поделывали на веку своем, как перебивались!» И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев, неуважайка рыта, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать «Эх, какой длинный!» Во всю строку разъехался. Мастер ли ты был? Или просто мужик? И какую смертью тебя прибрало? В кабаке ли или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка, Степан, плотник, трезвости беспримерной. А вот он, Степан Пробка. Вот тот богатырь, что в гвардию годился бы. Чай все губернии сходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой целковиков посту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны и раздыкал в сапог, где тебя прибрало. Взмастился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а, может быть, и на крест потащился, и, поскользнувшись оттуда, с перекладины шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник, сапожник, пьян, как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик, если хочешь, всю историю твою расскажу. Учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник. И не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с комрадом, а как закончилось твое учение? — А вот теперь я заведу своим домиком, — сказал ты, — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею. И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты ловчонку, набрав заказа в кучу, и пошел работать. Достал где-то в три дешево гнилушки кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге. Да через недели две перелопались твои сапоги и выбронили тебя подлейшим образом. И вот ловчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете. Нет житья русскому человеку, все немцы мешают». Это что за мужик? Елизавета Воробей. Фу ты пропасть! Баба! Как она сюда затесалась! Подлец Собакевич и здесь надул. Чичков был прав. Это была точно баба. Как она забралась туда? Неизвестно. но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика. Однако же он это не принял в уважении и тут же ее вычеркнул. «Григорий, доезжай, не доедешь. Ты что был за человек? Извозом ли промышлял, и заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу? Или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку? Или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков? Или, может, и сам, лежа на палатях, думал, да ни с того ни с сего заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай, как звали, эх, русский народец не любит умирать своей смертью. — А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые люди Плюшкина. — Вы хоть и в живых еще, а что у вас толку? То же, что и мертвые, и где-то носит вас теперь ваши быстрые ноги. Плохо ли вам было у Плюшкина? Или просто по своей охоте гуляете по лесам, да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите? Или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Корякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита. Эти по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей. Ножа я чай не взял в руки, а проворствовался благороднейшим образом. Ну, вот уже тебя без пашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. Чей ты? — говорит капитан-исправник, вернувший тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. Такого-то помещика, — отвечаешь ты, бойко. Зачем ты здесь? — говорит капитан-исправник. Отпущен на брок. Отвечаешь ты без запинки. Где твой пашпорт? У хозяина мещанина Пименова. Позвать Пименова. Ты Пименов? Я Пименов. Давал он тебе пашпорт свой? Нет, не давал он мне никакого пашпорта. Что ж ты врешь, — говорит капитан-исправник с прибавку и кое-какого крепкого словца. Так точно, — отвечаешь ты бойко. Я не давал его, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу, Прохорову, звонарю. Позвать звонаря. Давал он тебе пашпорт? Нет, не получал я от него пашпорта. Что ж ты опять врешь? — говорит капитан-исправник, скрепивший речь кое-каким крепким словцом. — Где ж твой пашпорт? — Он у меня был, — говоришь ты проворно. — Достаться, может, видно, как-нибудь дорогой побронил его. — А солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивший тебя опять в придачу кое-какое крепкое словцо, — зачем стащил? — И у священника тоже сундук с медными деньгами. — Как нет, — говоришь ты, не сдвинувшись. В воровском деле никогда еще не оказывался. А почему же шинель нашли у тебя? Не могу узнать. Верно, кто-нибудь другой принес ее. Ах ты, бестия, бестия, — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. А набейте ему на ноги колодки, да сведите в тюрьму. Извольте, я с удовольствием. Отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты подчиваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, пока мест в суде производится твое дело, и пишет суд. препроводить тебя из Царева как Шайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять, препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище, нет, вот Весьегонская тюрьма будет почище, там хоть и в бабки, так есть место, да и общество больше. Абакум Фыров, ты, брат, что? Где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам? Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем задумался он? Задумался ли он над участью Абакума Фырова? Или задумался так, само собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами, цветы и ленты на шляпе. Вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в манистых и лентах. Хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики, между тем, при криках, бранях и понуканиях, нацепляя крючком по 9 пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой. И далече виднеют по всей площади кучи, наваленных в пирамиду, как ядра мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда Сурики, и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки». И дружно, как прежде гуляли и бесились, примитесь за труд и потаща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.